Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами продолжаем. На этот раз будем обсуждать подробно темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Сочтя их наиболее актуальными. Начнем с чего? РБК сегодня написал большую публикацию, выдал о Росстате, который, в свою очередь, заявил о рекордной в России смертности за 10 лет. Причем коронавирус здесь не ключевая причина. После поговорим о том, что в Аэрофлоте аварию суперджета в Шереметьево. Вы помните эту катастрофу 5 мая прошлого года. Так вот, в Аэрофлоте списали на неправильную настройку тренажера, потому что симулятор якобы отличается от пилотирования лайнера в реальных условиях. В Петербурге суд отказал 2-летнему ребенку со спинально-мышечной атрофией в праве на лекарства. Пытались родители добиться, чтобы им местный региональный Минздрав выдал это лекарство, которое стоит 2 миллиона долларов, оно у нас не зарегистрировано. Суд отказал. Еще в конце поговорим об уголовной ответственности за клевету, которая, внимание, коснется авторов телеграм-каналов. Положение законопроекта об уголовной ответственности за распространение клеветы в интернете будет распространяться и на блогеров, несмотря на то, что телеграм-каналы официально не СМИ. Ну, не все телеграм-каналы — это СМИ, имеется в виду это. Наши координаты 7373-948, телефон, смс, плюс 7925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. На ленту быстро посмотрим. Мишустин поручил включить вакцины от ковида в календарь профилактических прививок. До 17 декабря должны быть внесены изменения в приказ Минздрава. Здраво. Так, а что тут еще расширение пришло? Вакцины, да, должны быть включены в календарь. Поручение дал об утверждении национального календаря прививок. На заседании Президиума Координационного совета Мишустин отметил, что по всей России началась вакцинация от коронавируса, и чтобы провести ее эффективно, был разработан график поставки препарата по стране. Так, еще Совбез России предложил учесть в законе положение о результативной научной деятельности в Российской Федерации. Так, Решетников, глава Минэкономии, говорит, что механизм экспортных пошлин на продукцию агропромышленного комплекса должен быть долгосрочным и гибким. Но мы понимаем, что это дискуссия в контексте поручения президента по стабилизации цен на ряд продуктов питания. И вот теперь Решетников говорил, что нужно сделать пошлины, заградительные экспортные пошлины, вот этот механизм, значит, долгосрочным и гибким. Пока вводятся на ряд товаров до конца первого квартала, а там, видимо, будет приниматься отдельное решение. Мы к нашим темам переходим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Росстат заявил о рекордной в России смертности за 10 лет. В период с апреля по октябрь текущего года в стране скончались более 1 200 000 человек. Это на 140 тысяч больше такого же отрезка 2019 года. РБК, ссылаясь на данные службы статистики, отмечает, что избыточная смертность не объясняется только прямыми потерями от коронавируса. Эта инфекция выявлена почти у 79 тысяч умерших в стране в период с апреля по октябрь, посчитал Росстат. Прямой причиной смерти коронавирус признан у 46 тысяч, у остальных указан в качестве сопутствующей причины. Не все зарегистрированные случаи с ковидом приходятся, на все, прошу прощения, зарегистрированные случаи с ковидом приходятся 56% от числа смертей, которые можно считать избыточными, а избыточные — это вот эти 140 тысяч, которые сверх предыдущего года. И, соответственно, из расчетов следует, что гибель примерно 62 тысяч человек не объясняется официальной смертностью от коронавируса. Это может быть связано как с недоучетом смертей от ковида, так и в целом возросшей нагрузкой на систему здравоохранения и недоступностью медицинской помощи. Сергей Шульгин, замзаведующего Международной лаборатории демографии и человеческого капитала, с нами на связи. Сергей Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот эта история со статистикой, все-таки есть статистика Оперштаба, есть статистика, значит, службы статистики, и говорят, предполагают, что есть некий недоучет. Вообще путаница в цифрах, это нормально?
Да, путаница цифр по причинам, особенно оперативной статистики, это просто часть реальности. В момент смерти, в медицинском заключении о смерти, эти данные могут быть потом просто изменены, уточнены в соответствии там, с методологией, в соответствии с общими положениями. То есть это статистика, которая потом просто обновляется, уточняется. Мы видим там уточненную статистику потом.
Вот эта избыточная смертность, 140 тысяч, если следовать данным Росстата, это повод для какого-то серьезного аудита и исследований или нет?
Я бы сказал, это повод очень внимательно посмотреть на текущую ситуацию, потому что там 140 тысяч лишних человек в год от относительно даже предыдущего года, если не задумываться даже про демографическую структуру, это означает для нашей страны сокращение ожидаемой продолжительности жизни, ну, так очень грубо, на 1.5 года в этом году. И это такая оценка снизу. То есть это повод просто посмотреть очень внимательно на то, что у нас сейчас очень такая тяжелая ситуация с коронавирусной инфекцией.
Да, но здесь просто отмечают, что коронавирус не 100% считается причиной вот этой избыточной смертности, а остальных, значит, людей записывают, ну вот, остальные люди погибли, потому что либо недоучет смерти от ковида, либо действительно возросшая нагрузка на здравоохранение. Здесь возникает вопрос, есть ли аудит и проводится ли он в связи со смертью людей, например, которые там из-за пандемии не получили вовремя помощи, не потому что у них ковид, а потому что что-то другое, и они там по каким-то причинам не могли в эту больницу попасть?
Я, к сожалению, не знаком вот с оперативной обстановкой. Особенно, я думаю, она различается там в разных регионах. Так. И надо понимать, что оба этих фактора будут иметь значение. Мы видим там политическое давление на эту статистику. Мы, как там, демографы думают обычно просто в цифрах, не задумываются о оперативном реагировании. И поэтому там для демографа по большому счету не важно, условно говоря, чего. Ну, важно, что вот мы видим проблему, видим, что эти смерти есть.
Эти смерти есть, да. Тогда вопрос компенсации за счет вновь рожденных людей. Ну, то есть вот этот баланс, мы видим какую-то конкретную убыль или все-таки баланс более-менее сохраняется? Люди продолжают рожать или нет?
Мы видим, что в этом году рождаемость также падает, но не так сильно, как выросла смертность. Здесь есть один такой, вот все мои западные коллеги, когда говорят про проблемы ковида и про проблемы смертности, обсуждают вот какую проблему. Вернемся мы ли на прежние уровни ожидаемой продолжительности жизни, как только это все закончится? И вот я им рассказываю про российские проблемы, что у нас самая большая беда будет, если мы не вернемся на предыдущие тренды, потому что нам нужно было очень быстро догонять страны, которые находятся примерно на таком же уровне развития. Поэтому мы продолжим догонять, но не так быстро. Поэтому вот я всегда вот наших зарубежных коллег, которые говорят, не страшно, мы все равно вернемся просто. Есть такой эффект, довольно грустное мне название, эффект жатвы, что люди умирают, а потом все равно дальше жизнь продолжается. А вот я им рассказываю страшную историю про Россию, что у нас есть отставание от тренда, будет отставание от тренда, и за счет этого будет долгосрочная проблема, что мы не так быстро будем расти в ожидаемой продолжительности.
А почему мы не можем вернуться к тем параметрам, которые, кстати, у нас заложены и в нацпроектах?
Мы можем вернуться, и это оптимистический сценарий. Так. Надо понимать, что в России мы росли так быстро, во многом за счет денег, которые мы финансировали систему здравоохранения, перераспределение этих денег вот за счет попытки оперативного там реагирования. Понятно, что этих денег на развитие становится меньше, потому что нам просто сейчас будет не до развития. У меня по-прежнему в голове есть оптимистический сценарий, что мы вернемся на устойчивый тренд. Вот мы сейчас смотрим, чем отличаются эти два тренда. Понятно будет, на самом деле, даже не в следующем году вернулись мы, нет, когда пандемия закончится.
Вот эти тренды, они пересекаются или идут бок о бок? Я имею в виду повышение рождаемости и повышение продолжительности жизни.
Да, я, извините, отвлекся от рождаемости. У нас некоторое сокращение рождаемости. И уже понятно, что в этом году рождаемость, суммарный коэффициент рождаемости будет чуть меньше, чем 1,5. Опять, он мог бы быть еще хуже в силу того, что у нас появились в самом начале этого года, еще не успели, не затронулись ковид, но уже был, как вот сейчас будет чувствоваться, небольшой эффект от введения новых мер поддержки рождаемости в начале года. Понятно, что вот там, в январе-феврале-марте еще там ковида не было, а эти меры уже были, вот сейчас они, их эффект будет сказываться на рождаемости. Поэтому до конца года мы сильного еще падения, я думаю, не видим, а вот в следующем году я за рождаемость нашу очень сильно переживаю, потому что она будет падать еще дальше, и дай бог она стабилизируется там на уровне коэффициента рождаемости 1,40.
Связано это с чем? Люди не могут из-за ограничений, хорошо, они испытывают стресс, психологические проблемы, они не могут знакомиться, потому что там, я не знаю, места, где люди в принципе знакомятся и заводят отношения, сейчас ограничены в работе своей. Какие причины?
Например, одна из причин резкое сокращение числа браков. И это, особенно первые браки, такой механизм, один из таких традиционных культурных механизмов, и здесь очень простой и понятный всем, что в течение года или там, в течение двух, больше там, двух третей первых браков заканчивается первым рождением. То есть это такая культурная норма. И вот мы сейчас видим сокращенный такой... Вот посмотрите, если на статистику Росстата, там очень резко упало количество браков, правда, и разводов тоже немножко, но браков гораздо сильнее. И это означает, что у нас будет отложенное число первых рождений. Мы увидим изменения в графике календаря рождения. И тут даже не в том, что люди все равно адаптируются к реализации там, своих социальных стратегий, своих фертильных намерений. Но изменения в календаре рождения мы увидим, и вот это будет уже в следующем году.
Задача государства, еще раз повторю свой вопрос, здесь, может, поподробнее вы можете рассказать. Есть задача повысить рождаемость, а есть задача увеличить продолжительность жизни. Ресурсы государства одновременно могут направиться и туда, и туда?
Да, это очень интересный вопрос. Понятно, что у нас есть некоторые в условиях ограничения ресурсов. Там ресурсов всегда будет некоторый выбор на что тратить, условно говоря, ресурс, который есть на демографическую политику.
Так.
И вот надо понимать, что сейчас возможности для увеличения ожидаемой продолжительности жизни, да, для нас в каком-то смысле важнее, в том смысле, попробую объяснить.
Да.
У нас разница, если думать, например, о терминах естественного прироста, да, или там сокращение естественной убыли, вот сейчас такая проблема, то каждый год ожидаемой продолжительности жизни, каждое увеличение ожидаемой продолжительности жизни сейчас в нашей стране, так очень грубо, это примерно жизнь 100 тысяч человек в год. Вот очень легко можно оценить, так очень приблизительно. Все слушатели могут оценить, насколько сокращается ожидаемая продолжительность жизни, если мы видим дополнительные потери. При этом потенциал рождаемости... У нас есть долгосрочная цель суммарного коэффициента рождаемости 1,7. Эта цель выглядела достаточно реалистичной еще несколько лет назад. Мы были на этом уровне, и казалось, что вот мы вполне можем себе позволить такой уровень удержать. Но вот сейчас мы там последние несколько лет видим стагнацию в суммарном коэффициенте рождаемости. И вот сейчас уже понятно, что будет сдвиг календаря рождения. С этим мы уже ничего не можем делать. Вот следующий год уже практически... Все там беременности на первые полгода уже вот просто уже расписаны, да?
Ну, понятно.
И практически нет уже никакого влияния. Вот уже понятно, что в следующем году будет сокращение. Дальше в силу календаря рождений все равно фертильное намерение реализуется, будет, скорее всего, небольшое увеличение.
Так.
И вот до 30-го года не так осталось много времени, да, чтобы на это влиять. И здесь надо опять, вот я всегда рассказываю очень простую историю, когда говорят мне, какие меры нужны для поддержки рождаемости.
Да, вот прям 30 секунд.
Важны даже вот не отдельные конкретные меры, важен комплекс мер, то, что называется среда, благоприятная для материнства, отцовства и воспитания детей. Чтобы люди чувствовали, что попав в неблагоприятную ситуацию, они не останутся один на один с своими проблемами.
Понятно.
Вот, спасибо. Чтобы у них не было ощущения такого.
Да, да. Благодарю вас, Сергей Георгиевич.
Спасибо.
Сергей
вам.
Шульгин был с нами на связи, замзаведующего Международной лаборатории демографии человеческого капитала РАН ХИКС. Ларгус говорит, человек не понимает, о чем говорит, мои дед и бабушка с дедушкой дожили до 90, войны, отсутствие медицины, изобилие в магазинах, все это было. Да, Ларгус, вообще инстинкт все-таки продолжения рода, мне кажется, что он посильнее, чем вот эти все социальные неурядицы, с которыми люди могут сталкиваться. Я не знаю просто, как это работает, но как-то это действительно работает. Другое дело, давайте голосование прям вот коротко. В вашем окружении в течение этого года кто-то умер. 134-21-35. В вашем окружении в течение вот этого года, 20-го, кто-то умер. Неважно от чего, в принципе, 134-21-35. В вашем окружении появлялись дети. В этом году есть новорожденные 134-21-36. 7373-948, это телефон прямого эфира. Я в этом году на трех похоронах близких людей побывал, говорит Григорий из СПб. Интересно узнать убыль и рождаемость отдельно по субъектам России, говорит 909-й. Я думаю, что вы можете полазить в интернете, найти, зайти на сайт Росстата, и вообще такие графики периодически появляются. Валерий, трое умерли, трое родились. Во как, говорит Валерий. 7373-948, телефон прямого эфира. Деревенский парень, слушаю вас, здрасте.
Евгений, здрасте,
да.
Деревенский парень.
Алло, да.
В этом году тетушку похоронил, так. А родиться никто не родился.
Никто не родился. Но никто она по возрасту родился. Или что? Или как вы считаете? Как там? Что случилось?
Ну, возили по всей Московской области, не было места с ковидом.
А, с ковидом умерла. Все, понятно. Принято. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Алло. Алло. Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушайте, товарищи, если вы хотите вклиниться в эфир и почему-то какую-то ерунду сказать, у вас все равно чуть получится, потому что у меня реакция выработана. Поэтому не теряйте, пожалуйста, время, ни мое, ни свое. Алло, Ростислав, здрасте.
Здравствуйте. Вы знаете, слава богу, все живы-здоровы, но вопрос так. В том, что про старшее поколение хочу сказать. Вот в Беларуси есть пособие для ухода за родственником старше 80 лет.
Ну?
То есть... Самым нерадивым племянникам невыгодно отправлять в интернат.
И что? А при чем тут интернат-то, Ростислав?
Может быть, надо и в России больше вкладывать в себя, а не в Кубу и Мозамбик-то.
Ой, понятно. Вы все об одном и том же говорите. У меня родилась дочь, умер тесть, Борщ говорит. Так, Григорий из СПб. Умерли кто? 93, 68 и 40 возраст умерших. Итоги голосования какие получились? 71% проголосовавших говорят, что у них кто-то умер в их окружении в течение этого года, а 28% говорят, что в их окружении кто-то родился. Ну, я понимаю, что нерелевантное у нас абсолютно нерепрезентативное, я имею в виду, голосование, потому что, ну... Мы не соцслужба, но в целом картина более-менее ясна. Еще вас послушаю. Здравствуйте, алло.
Алло, здрасте. Ну, в мае был здесь на похоронах, приезжал. Ну, это как конвейер. Это вот в районе Южного порта мы в морге были. Угу. Машина прям одна за одной приходила.
Машина одна за одной приходила. Понятно, принято. Один родился, один умер. По какому номеру звоните? Уже не надо, уже проголосовали. Давайте теперь к следующей теме.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, Аэрофлот, который называет аварию, а точнее, Аэрофлот списал аварию суперджета в Шереметьеве на неправильную настройку тренажера. Симулятор для пилотов сухого Суперджет 100 в ручном режиме отличается от пилотирования лайнера в реальных условиях, поэтому для экипажа рейса Москва-Мурманск условия аварийной посадки 5 мая прошлого года оказались неожиданными. Об этом представитель авиакомпании заявил на совещании в Ространснадзоре. По итогам надзорное ведомство рекомендовало провести дополнительные демонстрационные полеты на сухом и дополнительные тренировки на симуляторе вместе с летчиками-испытателями. При этом в объединенной авиастроительной корпорации говорят о надежности учебных тренажеров для подготовки пилотов. Все устройства соответствуют высшей категории точности имитации полета, сказали в пресс-службе. Борис Рыбак на связи с нами, директор консалтинговой компании «Инфомос», эксперт гражданской авиации. Борис Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, так проблема все-таки в том, что неточный какой-то симулятор, или проблема в том, что тренировок было мало?
Слушайте, ну на этот вопрос должна отвечать летная служба Аэрофлота.
Вот в Аэрофлоте говорят, что неправильная настройка тренажера была.
Ну, смотрите, если они это говорят, значит, у них для этого есть основания.
Так.
Ну, собственно, и все. Что здесь еще можно сказать?
Просто интересно, что это за
тренировки? Ага. Ну, смотрите, все производители оборудования.
Так.
Ну, по определению. Говорят, что их оборудование хорошее, да?
Ну, по идее, да.
Да, вы когда-нибудь видели производителя оборудования, который бы сказал, что мое оборудование нехорошее?
Нет, производитель так не скажет, но потребитель, который использует это оборудование, он некоторое время, да, посмотрит, говорит, что-то не то.
Те люди, которые используют это оборудование, они в конечном счете и выдают там финальный вердикт. Подходит оно им, не подходит. Угу. Можно им пользоваться, нельзя им пользоваться. Можно пользоваться там в ограниченных объемах и так далее. То есть если летный директор Аэрофлота говорит, что на тренажере вот этот вот директ мод воспроизводится недостоверно, значит, угу, так оно и есть.
А тогда почему, скажем так, это не было, ну, указано раньше, например? То есть вот катастрофа произошла, и постфактум уже, когда обвинили летчика, говорят, ну, действительно, как-то не то что-то было с тренировками. А это тренажер не такой.
Ну, так пишется история авиации. Вся она из этого состоит, происходит чрезвычайная ситуация, либо инцидент, либо катастрофа. Угу. И после этого разбираются, в чем причина. что соответствует, что не соответствует. Ну, к сожалению, все сложные технические системы не идеальны. Вот, мы были в прошлом году свидетелями, свидетелями чудовищной совершенно ситуации с Boeing 737 MAX, да?
Ну, конечно.
Машина, сертифицированная всеми известными авиационными властями, американскими FAA, европейские EASA, ну, понятно, что и нашим МАКом, и всеми. Оказалось, что у нее есть серьезный конструктивный дефект, который удалось выявить только вот ценой огромного количества потерянных жизней. После этого два года пытались все это исправить. Сейчас надеются, что это исправилось. Опять же, ну, понятно, что директор ФАА сам летал и подписался, что сейчас все безопасно. Наверное, сейчас все безопасно. Поэтому, когда мы говорим о сложных технических системах, вот эти вот рассуждения таком на бытовом уровне, они, честно говоря, у людей, которые, ну, хоть чему-то когда-нибудь учились в нормальном институте, вызывают, ну, недоумение такое.
Ну, недоумение, вот, на самом деле, вызывает, невозможно разве было раньше выяснить несоответствие, значит, работы симулятора и реальных каких-то обстановок?
Ну, во-первых, этот режим крайне редко встречается. Никто на него большого внимания не обращал до тех пор, пока не произошла вот эта вот очень-очень нештатная ситуация, которая состояла там из целого ряда крайне маловероятных событий, что после удара молнии отключится большая часть оборудования.
Так.
Летчик, который там оказался на этом режиме, никогда в жизни не летал. На тренажере занимался на нем мало, потому что вообще на нем, насколько я понимаю, занимались все мало. Во всех авиакомпаниях, ну, до этого, до этой катастрофы. Вот. Ему приходилось садиться там с превышением максимально допустимой посадочной массы. Очевидно, он тоже к этому не сильно был готов. В самолете возникли некие вопросы. То, что вырвало стенку этого топливного бака, когда шасси должно по нормам летной годности отделяться ударе,
так.
Не отделилось, вырвало бак. Двигатели в это время работали. Такая образовалась горелка адская, которая прожгла этот самолет.
Насквозь.
Много было разговоров, сколько он секунд должен был держать это пламя. Понятно, что он нисколько секунд его не держал. То есть, ну, прожег его насквозь. Поэтому, еще раз вам повторю, сложные технические системы, они потому и сложные, что невозможно всем предугадать.
Понятно.
Вот это урок для летной службы Аэрофлота, это, конечно же, урок для производителя. Правда, он этот урок учить не хочет.
Производитель самолетов или производитель тренажеров?
Да. Самолетов. Вот, потому что там много было нареканий. За 10 лет эксплуатации никакой модернизации его не проводилось. Вот, то есть, по сути дела, производитель проигнорировал все уроки эксплуатации. А вообще в истории авиации известно, что самолет полетал там 2-3 года. Там 4 года, появилась следующая модернизация, модификация, пролетал еще там 5 лет, и следующая. То есть он живет и развивается. Этого с этим самолетом не было.
Спасибо большое, Борис Борисович. Да, принято. Борис Рыбак, да, был с нами на связи, директор консалтинговой компании «Инфомос», эксперт гражданской авиации. Я вижу, что кто-то хочет высказаться. Давайте после информационного выпуска, потому что все равно вопросы остаются. С одной стороны, да, как сказал господин Рыбак, это урок для производителя, но с другой стороны, мне не дает покоя вот эта рекомендация Ространснадзора провести дополнительные демонстрационные полеты на сухом и дополнительные тренировки на симуляторе вместе с летчиками-испытателями. Так все-таки симулятор был изначально не тот, как говорит Аэрофлот? Или все-таки было недостаточное количество тренировок? Давайте после новостей обсудим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тут слушатель под ником Максим Черников спрашивает. Я на связи? Смотря с кем, Максим. Мы-то на связи с теми, кто в курсе. А вот вы? 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, по поводу симуляторов и пилотов. Да.
Здравствуйте. Ну, я сам немного летаю, но, правда, на легкомоторных таких автомобилях с крыльями. Но знаю, так как кручусь в авиационной общественности, знаю мнение, например, Горнаева. Это известнейший летчик-испытатель. долгое время главный летчик-испытатель Ильи Минигромова, который говорит, что просто расследовали, извините меня, плохо.
Расследовали саму причину катастрофы, вы имеете в виду?
Да, да. Дело в том, что там было такое понятие, как задержка на управляющее воздействие. То есть это когда ты отклоняешь ручку, да, а она на какое-то время думает, а потом уже, соответственно,
переключается.
Пошла.
Так.
Ну, пошла. Так вот, и по мнению Горнаева, именно это повлияло на катастрофу. Просто потому, что задержка более секунды воспринимается как инвертация управления. То есть, ну, я кручу в одну сторону, она поворачивается в другую, в очень упрощенном варианте. Поэтому есть у меня такое невнятное подозрение, учитывая, что человек испытывает авиационную технику на протяжении почти 20 лет, то, что, ну, скажем так, тем более то, что заключение МАКа, это Международный авиационный комитет...
Межгосударственный, да.
Вот, Межгосударственный авиационный комитет, его нет до сих пор. Есть заключение только наших следственных органов, что тоже, в общем-то, является нонсенсом, потому что обычно наши следственные органы всегда опирались на заключение МАКа.
Но та, у нас официально пилот виноват, да.
Да, у нас официально пилот виноват, только понимаете, как бы это получше сказать. Следователь, который вчера расследовал, извините меня, течение там на каком-нибудь заводе, а сегодня перешел расследовать авиационную катастрофу, ну, меня вызывает, честно говоря, тоже очень приличное сомнение.
А экспертизы? Экспертизы, ну, там же была какая-то доказательная база.
Нет, естественно, там определенная доказательная база была, только была ли экспертиза, насколько повлияла эта задержка, потому что эксперт может просто не понимать, о чем идет речь. То есть у меня было летное происшествие, когда у меня отцепился один из элеронов, ну, у меня жесткая проводка на самолете. Вот. И, в общем-то, создать его было весьма-весьма сложно. То есть, ну, именно потому, что я тянул по привычке,
так.
А он реагирует очень тяжело.
Здесь просто вот еще, если цепляться за Ространснадзор, который говорит, нужны дополнительные тренировки. Аэрофлот говорит, что неправильная настройка тренажера была. Кто за это отвечает? Я пытаюсь понять, где совпадение реальности и виртуальности?
Ну, на самом деле, совпадение должно быть 100%. Если тренажер не совпадает, это железобетонно тренажер на выброс. Просто потому, что тренажеры используются исключительно для отработки каких-то сложных ситуаций. И он должен полностью соответствовать самолету. И потому что, ну, навык рефлекс ставится, и рефлекс ставится просто неправильно в той или иной ситуации. Поэтому кто за это отвечает, я имею в виду за несовпадение, скорее всего, Росавиация, я бы сказал.
Понятно.
Потому что сертифицирует она. Я не на 100% уверен, но, по-моему, было именно так.
Понятно. Спасибо. Принято, да. Исчерпывающий 7373948. Вас послушаем. Здравствуйте.
Алло. Добрый день, радио говорит Москва, правильно? Валерий Кубенко.
Да, Валерий, слушаю вас, пожалуйста.
Доклад. У меня однокашничек там летает в Аэрофлоте, в нашем знаменитом. На этом Суперджете очень много лет.
Так.
Не тренировались они вообще, им, ну, не то, что запрещали, а не было у них... практической тренировки заходить в директ-мод в вот этом режиме, понимаете? И, естественно, он столкнулся с не такой неожиданной неприятностью. Александр Юрьевич Горнаев правильно подсказал, я не подсказал, а сказал, что там задержка была. То есть, да? Вот. А любая комиссия, докладу как инспектор, да, в прошлом, много лет, любая комиссия придет к такому выводу, который ей выгоден, понимаете? Это вся история.
Но здесь-то выводы какие-то делаются после вот этой катастрофы? То есть, я не знаю, перенастраивают эти тренажеры, в конце концов. Им действительно вот эти дополнительные какие-то тренировки в итоге выписывают? Или что? Или они опять вслепую летают?
Мир авиации тесен, да, и мы все друг друга знаем. Вот, очень много, ну, звездный мир там такой. Никто ничего не делает, никакие выводы. Просто все себе летчики, пилоты, гражданские пилоты. Намотали себе на ус, понимаете, просто. Вот так вот заметочку сделали умысленно в голове. И все. На этом есть такие домашние заготовки, понимание, такое понятие.
Ну,
да?
Я понимаю.
Если что-то случится, да, особый случай какой-то, уже должен ему быть готов. Ну, вот тут всплыл такой, не очень приятный.
Ну, любые правила. Да, спасибо большое, принято. А, любые правила в любом случае пишутся кровью, это понятно. Просто здесь-то. И вот Борис Рыбак сказал, что это, ну, скорее всего, внесут в какие-то там, да, там, я не знаю, учебники, пособия, что там есть, вот. Но вообще смущает сама история, честно говоря, что вдруг, по итогам вот этого заседания Ространснадзор говорит, а все-таки давайте-ка дополнительные демонстрационные полеты и дополнительные тренировки на симуляторе. Причем демонстрационные полеты не на новой модификации этого самолета, а на той, на которой летают уже много-много лет, сколько там, 10 лет, по-моему. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло.
Вы связаны с гражданской авиацией? Да. Да, про летчиков, да.
С моей обывательской точки зрения, давайте. Предъявлять претензии в этом случае к летчику, это все равно, что предъявить претензии нам с вами, что мы на скорости 120 км в час на разрешенном участке дороги не смогли войти в управляемый занос.
Ну, как будто бы должен был предвидеть, как будто бы.
Нет, на том основании, что есть специальные курсы и школы, которому этому учат.
Ну.
А вы не выучились и не смогли, и разбились, убили кого-то. Ну, вот это примерно то же самое.
Вы понимаете, здесь есть разница.
Вы не хотите делать полицейский разворот.
Спасибо. Здесь есть разница. А, не случайно выдаются права, ну уж я как обыватель, уж простите, права, да, категории А, Б, С, Д, Е. У меня категория Б, и если я вдруг разгонюсь там и на такой-то скорости что-то сделаю, ну, это будут мои проблемы. Вот, а это будет действительно сугубо моя проблема. Может быть, проблема людей, которых я там случайно зацеплю. Вот, но если у меня категория прав другая, и я могу возить людей, автобус, например, то там, извините, ну, правда, количество тренировок какое-то дополнительное существует, и там спрос другой совершенно. Я в этой логике рассуждаю. Вот, сам-то пилот, он отрицает, сам летчик, он отрицает свою вину. Он сказал, я не виноват, проблема в электронике, все отрубилось, отключилось, ничего невозможно было сделать. Вот, но вы помните, что мы неоднократно эту тему обсуждали, и есть точка зрения, такая, что пилот, в общем, не безгрешен здесь. Мог ли он что-то еще сделать, понимаете? 7373948, Валерий, все стрелки друг на друга переводят. У вас там есть эскадрильи летчиков, испытателей, говорит Сергей. 7373948, телефон прямого эфира. Есть еще эскадрильи слушателей, которые вечно всем недовольны. Здрасте, алло.
Да, здравствуйте. Ярослав меня зовут.
Да, Ярослав.
Я так понимаю, что у вас там жаркий конец года, раз там все недовольны.
Ну.
Слушайте, я вам позвоню из Москвы по поводу того, чтобы обсудить какие-то вопросы по маркетингу и рекламе с вашим профильным отделом. У вас есть такой?
С нашим профилем. А вы точно на радиостанцию позвонили?
Или я куда? На радиостанцию звоню.
А да, а вы куда хотели? Вы в прямой эфир попали?
А, извините, пожалуйста.
На здоровье. Видите, как бы, я думал, может быть, нам какие-то сотрудничества предложили. Денег, в конце концов, я уже обрадовался, а оказывается, это было не нам. 7373948, давайте вас послушаю, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Рагиб.
Да.
Я вот здесь слушаю, да, вы сделали такой, да, пример привели, автомобиль, да. А самолеты что, такой суперджет, что? Современно суперкосмический, что невозможно было пилоту управлять этот самолет?
Нет, пилот управлял этим самолетом. Просто теперь к нему претензии, что он управлял недостаточно хорошо и допустил вот такую катастрофу. А, бойки, так, понятно. Еще что? А, это уже по следующей теме нам присылают сообщение. Да, поэтому давайте к следующей теме, в общем-то, переходить. Здесь, если еще актуализация какая-то будет, мы, безусловно, это все обсудим.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Петербурге суд отказал двухлетнему ребенку со спинальной мышечной атрофией в праве на лекарства. Родители Константина Гипалова требовали обязать городской комитет по здравоохранению обеспечить мальчика швейцарским препаратом «Золгенсма» стоимостью 2 миллиона долларов. Один укол, и в итоге человек выздоравливает. Мать ребенка Светлана Гипалова написала в Инстаграме, что городской суд оставил в силе решение районной инстанции. При этом судья отказалась рассматривать медицинские документы, подтверждающие необходимость лечения Константина этим препаратом. Не стала заслушивать лечащего врача, а вообще на рассмотрение отводилось только 8 минут. Диагноз ребенка поставили через 2 недели после рождения. А консилиум врачей, что здесь важно, он рекомендовал ребенку лечение вот этой золгенсмой, которая заменяет там отсутствующий ген, способный полностью излечить от вот этого заболевания. Пациенту нужен один укол, но документы на регистрацию в июле подала фармацевтическая компания «Новартис», и пока больше ничего. Этого нет. Алексей Старченко, доктор меднаук, профессор, президент Национального агентства по безопасности пациентов в независимой медэкспертизе. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вот можно объяснить, почему суд вдруг принял такое решение? Какие еще есть варианты у родителей, чтобы отстоять право их ребенка на лекарства?
Я считаю, что решение суда не соответствует Конституции Российской Федерации, где указано в статье 2, что права и жизненные интересы граждан Российской Федерации представляют наивысшую ценность. То есть жизнь этого малолетнего ребенка для судьи конкретного оказалась не высшей ценностью, И поэтому, видимо, вынесено такое неконституционное решение.
А если препарат не зарегистрирован, это могло быть основанием?
В Российской Федерации возможно применение незарегистрированных препаратов. Угу. И для этого судья должен был бы вынести решение в адрес, в том числе и правительства Российской Федерации, на закупку этого препарата вне отсутствия регистрации. Вы помните ту историю, когда наши мамочки покупали препараты почтой и Фризиум, получали незарегистрированные, да. Их хватало при этом таможенная служба, да, хотела их наказать примерно. Но, тем не менее, все было принято и решено в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ведь правительство Российской Федерации не могло поступить беззаконно, разрешив uh-huh. закупку незарегистрированных препаратов. Uh-huh. Соответственно, судья должна была разобраться в вопросе. И самое главное, выслушать врача, потому что сегодня это вообще крайне редкое и, можно сказать, прекрасное такое было порыв у врача, который пришел лично судье объяснить медицинскую сущность необходимости назначения этого препарата. Это крайне редкое явление, когда врач бросает все и идет в суд, понимая, что это препарат жизненно необходим этому ребенку. И вот это вот пренебрежительное отношение к правам пациента, к жизни несовершеннолетних, а в соответствии с законом 323-м, пациент любой имеет приоритет, приоритет своих интересов, а несовершеннолетние пациенты имеют квадратический приоритет своих интересов. То есть вот это вот решение суда сегодня абсолютно, с моей точки зрения, незаконно, антигуманно. И я полагаю, что в отношении этого судьи должны быть определенные действия квалификационной коллегии судей принять.
Квалификационная коллегия судей.
Я думаю, что родителям нужно обратиться, во-первых, в следующую инстанцию для отмены этого решения, указать в апелляционной жалобе требование вынести отдельное представление правительству Российской Федерации на закупку этого препарата для конкретного ребенка вне регистрации, и третье, обратиться в квалификационную коллегию судей для того, чтобы рассмотрели соответствие этого судьи необходимым требованиям, этическим требованиям быть судьей.
Другой вопрос. Почему регистрация этого препарата вот уже с июля продолжается полгода, даже больше? А почему так долго? Это адекватный срок вообще?
Потому что он может быть и адекватный. Я не знаком с законодательством, которое там
регулирует.
Устанавливает и регулирует эти требования к регистрации. Но все дело в том, что закон предусматривает возможность применения препаратов незарегистрированных. Соответственно, вот это время регистрации не имеет существенного значения в тех случаях, когда препарат необходим. Его можно вводить без регистрации. Тем более можно подумать, что, наверное, все-таки этот препарат зарегистрирован крупнейшими и европейскими, и американскими регуляторами, то, наверное, им можно доверять.
Да, но здесь тогда еще момент возникает. Алексей Анатольевич, а почему так сложно разработать что-то подобное, например, у нас? Слушатели об этом пишут.
Ну, к сожалению, наша наука не является в этом смысле передовой. Мы пока еще только удивляем вакцинами, как мы смогли создать так быстро эти вакцины против ковид-инфекции. Но, к сожалению, наша наука в этой сфере не является передовой, вот, потому что это относится к разделу наследственных заболеваний. Мы же наследники СССР. В СССР наследственные заболевания были бесперспективны. Никаких серьезных научных исследований в отношении такого рода заболеваний не проводилось, потому что считалось, что по моральному кодексу строителя коммунизм должны были строить здоровые, красивые, счастливые люди, а не инвалиды.
Смотрите,
помните отношение к инвалидам в СССР?
Я поняла,
о чем мы являемся говорить. Наследниками той политики в сфере науки, по науке, культуры, которая была.
Есть мотивировочная часть вот этого решения судебного. Смотрите, суд говорит, что не были предоставлены сведения о возможности введения препарата в зависимости от веса ребенка до 21 килограмма, а не в зависимости от возраста. В инструкции к препарату и пояснениях, изученных судом, все фигурируют только как показатель для определения дозировки, но для ребенка в возрасте до 2 лет. Это основание?
Ну, с моей точки зрения, когда, если пришел врач с решением врачебной комиссии, и это предусмотрено клиническими рекомендациями по лечению этого ребенка, у нас с вами есть такая норма в законодательстве, которая говорит о том, что если инструкция что-то не учитывает, а есть клинические рекомендации, подтвержденные международными исследованиями, что и должен был объяснить врач, да? То есть это нарушение инструкции возможно.
Возможно. Еще такой момент, Алексей Анатольевич, почему в принципе...
При согласии родителей.
Да, я понимаю, но родители, естественно, они сами подавали иск, чтобы обязать местный Депздрав, питерский, комитет по здравоохранению, обеспечить их лекарством. Вопрос, почему в принципе до суда выходит? Почему так сложно обратиться к властям и как бы, ну, с каким-то заявлением и получить на это лекарство?
Ну, я думаю, это связано с тем, что у нас все решается в нашей стране в ручном управлении одним человеком. И вы его знаете. Этот человек сказал, что мы с 2021 года вводим новое налогообложение, что богатые люди, которые имеют доход свыше 5 миллионов, будут перечислять 2% НДФЛ на закупку такого рода препаратов. И все. То есть получилось так, что сегодня вроде бы в бюджете денег нет, но как бы застолбленных за этим. И получается, что вроде бы и делать ничего не нужно. Но я думаю, что президент имел совершенно другое в виду. Президент, наверное, скорее все-таки имел в виду, что права и жизненные интересы пациентов имеют первостепенное значение. Поэтому он и предложил этот механизм как системный с 2021 года. А в индивидуальных случаях, я думаю, что президент никогда бы не отказал. И я думаю, и премьер-министр бы поддержал эту идею конкретному человеку в конкретное время закупить препарат за счет бюджетных средств в этом году.
Спасибо большое, Алексей Анатольевич. Да, Алексей Старченко был с нами на связи, доктор медицинских наук и профессор. Так, а где такие деньги взять в бюджете, говорит Юля? 2 миллиона долларов для бюджета – это не так много. Вот прям это совсем немного. Более того, завтра я пойду на пресс-конференцию к президенту, ну, посмотрим, послушаем, может быть. Она же совмещена будет с прямой линией, поэтому, может быть, этот вопрос тоже будет подниматься. Так. Наверное, в первом суде были рекомендации врача. Михаил, я думаю, что судья исходила из того, что она не обладает специальными познаниями в области медицины, не были предоставлены заключения эксперта. У нас нет судей, которые рассматривают целиком и полностью дела, связанные с кражей сырков глазированных, или дела, связанные конкретно с отсутствием или неотсутствием оказанной медицинской помощи. Понимаете, в чем дело? Судья, что называется, универсальный солдат. Вот. Другое дело, что претензии основных родителей связаны с тем, что не дали высказаться врачу, который пришел. Более того, не были там изучены документы, которые были предоставлены. Вот в чем дело. В мотивировочной части нет такого, что там денег мало. Нет, ну, при этом действительно Конституция есть, и мы об этом с вами летом говорили очень много, что дети – это что? Приоритет. Вот, пожалуйста, ребеночек 2 года, смертельное заболевание. Комитет по здравоохранению питерский говорит, а мы не дадим. Ну, как-то так, видимо, получается. Они говорят, ну, тогда в суд, идите в суд. Вот они пошли в суд. Суд пока отказывает. Это вторая инстанция. Понимаем, что могут дойти и дальше. Но только почему до такого-то доводить? Или действительно единственный шанс, либо собрать эти деньги смс-ками, либо обратиться к президенту. Как-то так. А что это за лекарство? Оно что, из лунного камня сделано, говорит 789-й? Нет лекарства фармацевтической швейцарской компании. Один укол и все. То есть есть еще спинраза лекарства, которые у нас используются. Но оно многократного применения. Там нужно периодически инъекции какие-то делать, чтобы как бы поддерживать человека. А этот препарат уникален тем, что один укол и все. И какая-то корректировка происходит. Вот. Конкретно что там в инструкции? Я не читала ничего, не могу вам сказать. Вот. Но тут кто-то написал, да, что какому-то ребенку уже укололи. И ребеночек пошел на поправку. Так, родители пойдут, вот только время идет, и, к сожалению, в данном случае время решает все, говорит Татьяна. Справедливо, Татьяна, да. Заболевание чудовищное абсолютно, и, в общем-то, там люди живут очень мало. 332-й, цена 2 миллиона долларов, 150 миллионов рублей за один укол. Это поощрение спекуляции западных фармкомпаний. Центр Гамалеи в состоянии создать свое эффективное векторное лекарство. Теперь мы знаем про талант. Понятно. Так, еще можно обратиться к американскому президенту, говорит Панк 13-й. Я не знаю, я предполагаю, что родители ко всем, кому можно обратиться. Другое дело, что это время. Всего по стране, если смотреть статистику фондов благотворительных, 5-7 тысяч человек больных вот этой спинальной мышечной атрофией. 5-7 тысяч. Ну, кажется, что это не так много, казалось бы, чтобы решить эту проблему. Но вот с января вводится повышенная ставка НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей в год, 15%. И по задумке президента деньги будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Уголовная ответственность за клевету коснется авторов телеграм-каналов. Положение законопроекта об уголовной ответственности, вот эти поправки, внес Дмитрий Вяткин, депутат Государственной Думы. Он говорит, что телеграм-каналы — это публичное распространение информации. Есть и на других ресурсах возможность вести канал. Есть живой журнал. Это все не попадает под определение СМИ, но это все публичное распространение информации. Внесенный им законопроект предлагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет за публичную клевету, которая распространяется в том числе и в интернете. Депутат считает, что уголовная ответственность должна быть в таком случае сдерживающим фактором. То есть, если есть сам факт угрозы такого наказания, может, это кое-кого отрезвит, считает Дмитрий Вяткин. Депутат также отмечает, что аудитория традиционных СМИ намного уступает аудитории различных блогов и каналов, но вместе с тем, если у нас есть ответственность за клевету в СМИ, то за клевету в интернете ее нету. Саркис Дорбинян на связи с нами, адвокат, партнер юридической фирмы Digital Rights Center. Здравствуйте, Саркис.
Добрый день.
Я вот пытаюсь понять, не плодим ли мы сущности некие, а потому что у нас есть в гражданском порядке, да, можно там подать иск о клевете какой-то, там, значит, кого-то обвинить в этом. А тут вдруг еще и уголовка, и еще против блогеров, которые не СМИ. Соответственно, кто объект-то будет?
Ну, клевета у нас и до этого в Уголовном кодексе присутствовала. Просто надо, наверное, сказать, что у нас она делилась на 2 части. Это часть первая, обычная клевета, которая относилась к делам частного обвинения, и клевета в СМИ, и клевета, связанная с совершением тяжких и особо тяжких преступлений, это к публичному порядку. Что это значит? Что когда публичное обвинение, то дело возбуждают правоохранительные органы, когда частное обвинение, то лицо сам обращается в мировой суд для признания, да, незаконным таких действий. Так. И на самом деле ничего не мешало возбуждать эти дела и ранее без, соответственно, отдельного квалифицирующего признака, который теперь называется, да, деяния, связанные там с использованием интернета. Но вопрос тут даже не в законе, а в правоприменении, потому что на самом деле правоохранительные органы абсолютно не любили эту статью, и мы можем только вспомнить там случай с каким-нибудь Тиньковым, когда к блогерам в Екатеринбурге, там, если помните, ворвались маски шоу, всех положили на пол и вынесли ноутбуки. А в большинстве случаев обычно правоохранительные органы выносят постановление об отказе возбуждения дела и прямо говорят, что им эти дела неинтересны и не нужны, да, потому что по ним особой статистики не сдается. Поэтому как бы небольшое изменение в уголовную статью делу не поможет, а при этом, конечно, мы можем, наверное, увидеть случаи, когда людей за слова лишают свободы вот в том ручном правоприменении, к которому мы привыкли. Хотя и для этого уже статьи предостаточно, когда человек там за одно неосторожное слово может отправиться в колонию общего режима.
А вопрос теперь по авторам телеграм-каналов. Они много каких есть анонимных каналов. А кто даст явки пароля?
Ну, тут, судя по всему, будут деанонить. В принципе, механизмы деанонимизации, они есть. Достаточно вспомнить авторов таких каналов, как «Сталин ГУЛАГ», когда есть желание, то, собственно, достаточно легко выясняют, кто автор того канала, и, соответственно, потом к нему можно прийти с какими-то обысками. А если, конечно, вы простой человек, то, скорее всего, из-за вас никто чесаться не будет. И районный полицейский, куда вы направите заявление о клевете, скажет, что установить личность невозможно, провел все действия и поэтому откажет возбуждение дел.
Ну, с другой стороны, есть множество дел за публикацию каких-то картинок, комментариев ВКонтакте, например. То есть чем это принципиально отличается? То, что Вяткин, депутат Вяткин упирает именно на телеграм-каналы. Здесь же можно расширить вообще, там, блоги, я не знаю, в Фейсбуке что-нибудь кто-нибудь написал.
Ну, видимо, его там лично кто-то обидел. Конечно, в принципе, деяние, оно одно и то же везде. И на разных платформах люди выражаются. Просто в отношении наших социальных сетей мы уже привыкли к тому, что российские соцсети сливают все данные, да, и поэтому легко человеку прийти, осудить, посадить. Когда речь идет о Фейсбуке, о Телеграме, все, конечно, не так однозначно. Если автор поста не будет раскрывать сам свою личность, то достаточно сложно, на самом деле, установить, идентифицировать, что это он, и доказать, что слова принадлежат ему.
Понятно. Спасибо большое, Саркис. Да, принято. Саркис Дорбинян, адвокат, партнер юридической фирмы Digital Rights Center. Добрых злодей интересуется, а где грань между фейком и клеветой? Вы, может быть, имели в виду, где грань между, ну, реальным каким-то обвинением и клеветой? Так, интересно, как они узнают, кто автор телеграм-канала, или им Дуров всех сдаст? Так, все, в общем, пришел конец, Виталий Филип говорит, телеграм-каналам. Добрый злодей отрезляет не информация, а сроки за клевету. Но это Дмитрий Вяткин и говорит, что отрезляет как раз уголовная ответственность должна быть в этом случае неким сдерживающим фактором. Ну, то есть, прежде чем что-то написать, как это, блогер, знай, да, над тобой дамоклов меч. Ну, как-то так получается. Как это будет, правда, работать, даже любопытно посмотреть. Пока только это внесение проекта. Вот, а там будет первое, второе там чтение, как известно, во второе вносятся различные поправки и правки, вот, поэтому будем за этим, конечно же, следить. 15 часов новости, потом к нам депутат Госдумы придет.